и они стали действительно потихоньку-полегоньку продвигаться к полуразрушенному бетонному навесу. Немудрящий Асхат с приставными широкими шагами последовал за ними. «Я поссать», — на ходу сложил азиат легенду. Тем временем на Ашотовом пятачке кое-что происходило. Во-первых, розовый кадиллак был пропущен к заправке вне очереди. Во-вторых, выезд ему в обе стороны перегородили неприметная серая Toyota Camry и патрульный милицейский газик с казахстанскими номерами. В-третьих, почуяв тревогу, стали потихоньку разъезжаться кто куда случайные проезжие, тихо радуясь, что уходят безвредно.
«Теперь смотрите, Анискин!» — воскликнула Вера Игнатьевна и азартно раздула ноздри. «Возможно, сейчас мы узнаем, кто нас преследует».
Но барселонский кабальер исчез, равно как и шпионящий Асхат. Удивительная учительница досадливо охнула, но искать спутников в быстро темнеющем лесу не пошла. Она достала из сумочки маленький китайский бинокль и продолжила наблюдение. На крыльцо гостиницы вышли несколько мужчин, судя по всему, здешнее руководство. Все молодые, невысокие, в белых рубашках с галстуками. Кто-то из них, склонив голову, разговаривал по минифону, кто-то указывал пальцем направление главного удара, кто-то величественно стоял, скрестив на груди волосатые руки. Ударная группа, состоящая из двух милиционеров и двух явных гоблинов, обошла кадиллак. Автоматные приклады заколотили в дверь. Дверь отъехала, явив невыразительную пустоту. Менты и гоблины некоторое время уступали друг дружке честь первопроходцев. Наконец, тот гоблин, что поменьше, полез внутрь. Прочие делали вид, что страхуют отважного коллегу. Дикий, нелюдской вопль потряс вечерний воздух. Он легко перекрыл ворчание двигателей и прочие посторонние шумы. Сначала Вера Игнатьевна решила, что в салоне лесбовозки рванула бомба. С такой силой вылетел оттуда смелый бандит. В полете он не прерывал крика, даже напротив, добавил к нему дополнительные краски и обертоны. Остальные решительно поддержали товарища, заорали еще громче. Орать было с чего. Немыслимое, невероятное создание вылезало из розового обиталища сапфических утех. Сверкала жемчужная чешуя, тускло блистали лезвия зубов, выстреливали и снова свивались в кольцо щупальца, покрытые омерзительными присосками и когтями. Мужики на крыльце тыкали в тварюгу пальцами, понуждая охрану к стрельбе. Один выстрел действительно грянул. Трудно было сказать, поразил он лесбийскую гидру или только разозлил. Скорее последнее, потому что все шесть щупальцев одновременно разоружили шестерых, беспощадно скручивая стволы автоматов. Охранники и милиционеры разбегались в разные стороны. Только водитель патрульного газика не растерялся. Бросив коллег на растерзание монстру, он развернулся на месте, смял, расталкивая капоты двух легковушек, выехал на шоссе и понесся в сторону спасительного суверенного Казахстана. Рядом с чудовищем возникла фигура фланелевого чудака. Кепка его куда-то пропала. Длинные черные волосы были всклокочены. Бледное лицо искажало дикая гримаса. Алый рот, обрамленный скобкой усов, исторгал вопль: «Я Шубник Гурат! Темный козел Чернолесья и тысяча отроков его!» К фланелевому плечу припала фигура в сером милицейском мундире. Мадам из полиции нравов аэропорта Домодедово тоже что-то визжала, правда, менее изысканные.
«Вот же стельная дрофа в Роттердамская!» — только и сказала пораженная учительница. Тяжело заворочились грузовые динозавры, тоже норовя сбежать. Но удалось это не всем. Дальнобойщики в своих кабинах чувствовали себя относительно безопасно, зато мешали друг дружке, били фары, заклинивали двери и разъехаться в панике никак не могли.
Только один хладнокровный водитель Мака, груженного, судя по эмблеме, Кока-Колой, сумел отцепить фуру и умчался налегке в западном направлении, обдав Веру Игнатьевну горячим воздухом. «Все в порядке, сеньора», — раздалось за спиной. Вера Игнатьевна обернулась. Кум пансиона листом лопуха вытирал монтировку.
«Вы его?»
— с ужасом начала сеньора Попова. «Эти странные забавы с проводом всю дорогу действовали мне на нервы», — вздохнул Давила. «У нас в Клавера нашелся один такой, подилье цыган. 3 месяца сидел в кутузке и возомнил себя королем преступного мира. Видал я его матушку. У здешнего монгола тоже башка крепкая, не сдохнет». Куда это они все?» Вера Игнатьевна снова уставилась на поле боя. Мимо нее в ту и другую сторону проносились то и дело грузовики и ниссаны, уазики и мотоциклы, автобусы и скотовозки. Никто не решался притормозить возле Ашотова пятачка и посмотреть, в чем там дело, поскольку дело было явно не их собачье. Монстр метался от машины к машине, преследуя охранников и норовя поразить их ударами хвоста. Дальнобойщики все-таки вылезли из кабин, наплевав на машины и груз. В отличие от гоблинов, они своих не бросали. Тех, кого задело щупальце или хвост, подхватывали и тащили в сторону гостиницы и дальше к часовенке, потому что сейчас она казалась единственным местом, недоступным для разбушевавшейся твари. Вряд ли нечисть туда сунется. Мужики в белых рубашках, полуголые гости и девки, кутаясь в простыни, тянулись в том же направлении. Фланелевый декадент с милицейской спутницей, казалось, старались усмирить своего ужасного слугу. Показывали ему, чтобы возвращался в розовое прибежище любви. Только один наводчик, Виктор Евгеньевич, растерялся. Его гавайку было хорошо видно в вечереющем свете. Он залез на крышу чьей-то брошенной кабины и простирал руки, чая спасения. Выкрикивал при этом оскорбление в адрес гребаного дракона. Гребаный же дракон угомонился наконец. Вся троица полезла внутрь порочного лимузина, и Кадиллак начал аккуратно лавировать среди брошенных машин. Виктор Евгеньевич слез с кабины и помчался к часовенке, откуда уже гремели выстрелы. Видно, все желающие не помещались на освещенной земле. «Вот не вовремя», — откликнулся сеньор пансиона на неслышный вызов минифона. «Кум, у нас весело, совсем как в ту ночь, только свету побольше. Россия — славная страна, поблита. Брось, какой суд, какие штрафы! Нет, до Мальютин еще не добрались. Сам? А разве раньше ты мне помогал? Где твой тыртычный? Зато какую девчонку я тут себе оторвал! Это тебе не шлюхи с табачной фабрики?»
«Спасибо, кабальера, за столь высокое мнение», — сквозь зубы сказала Вера Игнатьевна.
«Ох!» — охнул Давила, обращаясь то ли к ней, то ли к шефу. «Конечно, зачем уж теперь возвращаться? К черту в зубы! Потом расскажу!» «У хозяина неприятности», — начал он. «Такое скандалище, словно самого Сальвадора сперли. Сеньор Вера, я нечаянно вырвалась. Простите деревенского недоумка».
Но Вера Игнатьевна, выказывая самую что ни на есть кастильскую гордость, не слушала его. «Сейчас», — говорила она самой себе, — «сейчас. Так всегда бывает. Не дрожите, кабальера. Я проклята. Сейчас начнется».
«Я не дрожу», — отрекся Давила. «Где же наш розовый шпик?»
«Огонь!» — страшным голосом воскликнула учительница. «Огонь, которым все начинается и все кончается!» И вспыхнул огонь-то. Ревущее пламя забушевало, как давешнее чудовище, поглотив и машины, и здания, и, возможно, людей, не успевших перебраться в безопасное место.
«Отцепляй фуру», — приказала Вера Игнатьевна прощенному спутнику. «Надо сматываться отсюда к чертовой!»
И не договорила, потому что кто-то закрыл ей глаза холодными, мокрыми, липкими лапами. Горько плакал на рассвете
простодырый телепона. Наморгал кандол проклятый, хитрозобая гагарка, возврати мою невесту, чудо-рыбу на Матону. Отдавай мои доспехи, три волшебные предмета, боевую мужебойку, баррагун и рукавички.